Апостол Павел в Риме. Время, в которое пришлось жить и проповедовать апостолу в Риме, было эпохой всеобщего упадка и вырождения. После гражданских войн и блестящего периода Августа наступило затишье в мировой истории, как будто пульс жизни человечества на время перестал биться. Старый мир неудержимо клонился к разложению. Григор Ровиус. Август был велик и счастлив, так как он приобретал себе власть личным мужеством и напряженной борьбой. Преемники же его были жалкие ленивцы, которые не знали, чем заполнить дни своего существования. Сумасшедший Калигула задумал построить мост через море. Нерон поджег Рим и поясничал в цирке и в театре. Религия, в смысле богоговейного трепета перед высшей таинственной силой, была совершенно чужда этому миру. В старых богов больше никто уже не верил, но так как потребность верования в высший мир глубоко вложена в человеческое сердце, то место религии заняли грубые суеверия. Верили в астрологию, сновидения, предсказания, в египетский культ Мирты и так далее. Официальной государственной религией считался культ императоров. Цезари были боги Рима. Когда император умирал, его восковую фигуру клали на горевший костер. Затем освобождали крылья связанным орлам. Если птица взлетала немедленно с первыми языками пламени к небу, то думали, что гений императора поднимается на небо. В Риме, в провинции, везде были устроены жертвенники для жертвоприношения императора. Нужно вспомнить, как часто христиане терпели мученическую смерть за нежелание принести именно эту жертву. Как же жили эти царственные боги империи? Времяпрепровождение императора было злобые дня в Риме. Каждый день до слуха апостола доходили такие известия, от которых волосы подымались дыбом. Через несколько дней или недель по своем прибытии апостол услышал о казни честного, доблестного Бура, который имел смелость и твердость противиться разнузданным поступкам императора. Его преемник Тигелин, чудовище в человеческом образе, не только не возмущался злодеяниями Нерона, но находил особенное удовольствие возбуждать его ко всем новым и новым преступлениям. Императору было теперь 25 лет. Когда он с 17-летним юношей вступал на престол, весь мир смотрел с надеждой на высокоодаренного, идеального юношу. Но эта надежда давно уже сменилась ужасом пред тираном. Игра в театре, наездничество в церкви – это были еще такие занятия Нерона, которые можно было извинить честолюбием молодого императора. Можно было мириться и с его чудовищной расточительностью, с его путешествиями в сопровождении тысячной свиты, с его безумной постройкой Золотого дворца. Но что было невыносимо и наполняло ужасом всю столицу – это его бесконечное убийство, и жажда крови. Пользуясь услугами наемных убийц, он убил свою мать, теток, двух жен, префекта Бура, своего наставника Синеку. Ни один из подданных Цезаря не мог быть уверен в своей безопасности. Казнь следовала за казнью. Рука палача каждый день вычеркивала из списка живых всякого, не сумевшего угодить надменному их капризному императору. Развращенность его перешла все границы гнусности. Через год после своего вступления на должность префекта Тигелин устроил следующий отвратительный праздник. На Тибр спустили судно, отделанное с чрезвычайной роскошью, обложенное золотом и слоновой костью. Развратные мальчики сидели на веслах. На берегу освещенной ослепительной иллюминацией, под звуки музыки, Цезарь наслаждался возмутительнейшими оргиями среди знатнейших римских матрон. Гнусность следовала за гнусностью. Не осталось ни одной мерзости, ни одной гадости, которую бы он уже не совершил. Из Рима нравственное растление распространялось по всей империи. Казалось, весь этот дряхлый мир обречен на вырождение. Только возрождающая и освящающая силы Евангелия и могла спасти его от полного разложения. Благовест евангельской истины раздался здесь еще задолго до прибытия в Рим апостола. по всем концам империи засияли, как яркие огоньки, среди царившего мрака первые христианские общины, носившие в себе корни могучего развития и распространения христианства по вселенной. Как будто ангелы разносили весть о распятом Христе по миру и осенили своими крылами самый Капитолий. Послание к римлянам, написанное апостолом за 3 года до прибытия в Рим, указывает на существование здесь многочисленной христианской общины. Может быть, первые вести о Христе принесли сюда свидетели первого праздника Пятидесятницы в год Воскресения и Вознесения Господня. Но главными проповедниками христианства были здесь члены общин из Антиохии, Ефеса, Коринфа, которых могли приводить в столицу чисто деловые отношения. В послании к римлянам апостол перечисляет почти исключительно греческие имена. Отсюда можно заключить, что преобладающую часть римской общины составляли бывшие язычники, а не иудеи. Иудеев же христианство почти не коснулось вовсе. Синагога была недоступна для тамошних христиан, простых купцов и ремесленников, да они не были бы и в состоянии рассуждать с учеными-раввинами и опровергать их доказательства. Иудейская колония в Риме вела своеобразную, замкнутую жизнь. Со времени покровительствовавшего им императора Августа иудеи жили в так называемом квартале по ту сторону Тибра. Возникшие между ними волнения и беспорядки при императоре Клавдии были причиной массового изгнания их из Рима и окрестностей. Но они скоро опять вернулись. Теперь было здесь до 60 тысяч евреев. Занимали они по распоряжению императора особый квартал в Ватикане, современной резиденции пап. Едва апостол прибыл в Рим, он уже искал случай проповедовать Евангелие своему народу. Еще в послании к римлянам он высказывает иудейским членам общины свое пламенное желание видеть спасенными через Христа своих друзей по плоти. Его слова, во-первых, иудею, а потом и эллину, выражали не только божеское веление, но соответствовали внутренней потребности его сердца. На 3-й день по своем прибытии он пригласил к себе представителей иудейской колонии, чтобы объяснить им причины своего заключения и изложить новое учение. Они пришли. Павел принял их связанной цепью. Он рассказал им причину своего ареста. Им не совершено никакого преступления против иудейского закона. Римский суд признал его невинным, но вследствие недовольства иудеев он был принужден обратиться к суду императора. Причиной вражды служит его проповедь о распятом Христе, как Мессии Израиля. Он готов дать здесь перед всеми отчет во всех своих поступках, и ради этого приглашает их всех к себе. Иудейские представители отвечали, что они не слыхали о нем ни устно, ни письменно, ничего дурного. Они очень желали бы познакомиться с его учением, так как новая секта везде вызывает оживленные обсуждения. Апостол охотно согласился с ними и назначил день для собрания в своей квартире. В назначенный день пришла в квартиру апостола довольно значительная группа иудеев. Был теплый весенний день, и все пришедшие расположились в перистиле дома. Апостол выступил в середину собравшихся. Он неутомимо проповедовал с утра до вечера перед своими соотечественниками о Христе. Он приводил им неопровержимые доказательства из священных книг, из закона Моисеева и пророков. Прошел полдень, наступал вечер, а он продолжал вести свою беседу. Сила его ораторского таланта после 2-летнего молчания в темнице проявилась теперь во всем блеске. Он прекратил свою боговдохновенную речь, когда солнце уже скрылось за Ватиканским холмом. Мнения присутствующих иудеев разделились. Одни из них уверовали во Христа, другие же начали горячо возражать и упорно не хотели согласиться с апостолом. Это не удивляло Павла. В течение 25-летней проповеднической деятельности слова его встречали всегда упорных противников в лице соплеменников. С глубокой скорбью он вспомнил слово пророка Исаии, которое видел исполнявшимся здесь, и не мог удержаться, чтобы с горечью не повторить это последнее предостережение из священных уст пророка в совести ослепленных иудеев. Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Книга пророка Исаии, глава 6. К этому он присоединил, что отныне Царствие Божие принадлежит не одним иудеям, но и язычникам, которые с радостью и благодарностью принимают Его. Когда они услышали это, пришли в ярость и оставили апостола. Слова Его затронули основы их религии и вызвали в гетто бурные рассуждения. Некоторые из них, колебавшиеся в своих верованиях, обратно вернулись к апостолу и вступили в христианскую общину. Остальные же сделали с этого дня врагами Павла. Часть христиан из иудеев, видя свободное отношение апостола к обрядовым предписаниям закона Моисеева, начали охладевать к своему учителю. Великая идея любви божественной, объемлющей все народы, не мирилась с исключительностью и племенным предрассудком, в которых они воспитывались. Среди римской общины образовалась партия иудействующих христиан, которые по-своему проповедовали Христа. Они хотели подорвать влияние апостола, распуская о нем недоброжелательную молву, навязывая общине свои чистые иудейские взгляды, повторяя постоянно о необходимости обрезания для всех христиан. Как ни тяжела должна была быть для апостола, находившегося в чужом городе, борьба со своими же братьями по плоти, но он твердо, неуклонно отстаивал до самой смерти великую идею равенства и братства народов во Христе. Остальная часть общины была для Павла лучшим утешением в его тяжелом заключении. Он восхваляет римских христиан за то, что они черпали для себя силу упования из его уст или были настолько мужественны, чтобы проповедовали слово без страха. То священное мужество, с которым переносил свои узы их учитель, было для них новым доказательством справедливости и истинности проповедуемого им учения. Они знали, что он свои узы в Господе носит, и верили, что Господь пошлет победу своему делу. Глубокая вера и бесстрашное мужество воодушевляли всю общину. Апостол имел здесь бесконечно преданных друзей, горевших к нему священной любовью. Между ними пользовались особенным расположением его Акила и Прескила. Добровольные узы апостола за проповедуемое им учение поражали не только христиан, но и всех, до кого только доходила весть о нем. Всякий, узнавший ближе святого Павла, убеждался, что страдает он не за преступление, а за убеждение. Невольно являлась мысль, что в Евангелии и Христе должно заключаться нечто возвышенное, ради чего великий человек переносит мужественно и добровольно все лишения. Этот взгляд на апостола распространился и в Претории. Здесь он был хорошо известным лицом, так как воины, охранявшие его, постоянно менялись. Каждый воин, находясь при апостоле, был в то же время и его слушателем, когда христиане собирались около своего учителя. Многих из них, конечно, поражало прежде всего всеобщее уважение к апостолу. Затем, внимательно прислушиваясь к его словам, они делались сторонниками его проповеди и вступали в число христиан. Уважение к апостолу и весть о его учении проникли в широкие слои римского общества. Распространителями евангельской вести были преторианцы, служители, ученики, друзья. Христианство проникло даже во дворец развратного Нерона. В послании к филиппийцам апостол посылает приветствие от святых из дома Кесаря. Это были, наверное, придворные чиновники и рабы. Все эти сведения мы находим в послании к филиппийцам, которое апостол послал из Рима. Горячо преданные своему учителю филиппийцы, как только узнали о спасении апостола от кораблекрушения и его продолжительном заключении в узах, собрали значительную сумму денег и отправили их в Рим с Епафродитом. Эта любовь и участие далеких друзей глубоко растрогали одинокого апостола. Они вызвали воспоминания о прекрасном времени, проведенном с ними 10 лет тому назад. Под влиянием этих впечатлений он написал им послание, в котором называет своих филиппийских друзей самыми сердечными именами. Мои возлюбленные и желанные друзья, мой венец и моя радость. Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа, имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Неизвестно, долго ли пробыл Епафродит в Риме, но мы знаем, что за время своего пребывания здесь он был верным сотрудником апостола во всех его трудах. Тяжелое заболевание, по всей вероятности малярия, заставило его отправиться на родину. Апостол отпустил его с большой благодарностью и вручил ему для передачи общине свое послание к филиппийцам, одно из драгоценнейших сокровищ церкви. Это послание знакомит нас особенно близко с духом и настроением апостола, говорит нам о его сердечном отношении к основанным им общинам и открывает нам глубокую потребность Павла в братском сердечном общении, которое он испытывал среди внешних лишений и скорбей. Ценно оно и по своим историческим сведениям, так как представляет единственный источник, из которого мы почерпаем сведения о жизни и деятельности апостола во время его двухлетнего заключения в Риме. Послание было написано, вероятно, в конце второго года его уст, следовательно, в начале 64 года. Место послания предполагает довольно продолжительное пребывание его в Риме. Послание носит на себе следы различных настроений, которые переживал апостол. То он видит перед собой всю неопределенность своего положения, видит над своей головой Дамоклов меч суда Нерона, и, мужественно ожидая смерти, он восклицает: «По уверенности и надежде моей возвеличится ныне Христос в теле моем, жизнью ли или смертью? Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». То он смотрит с спокойной уверенностью на будущее, и тогда говорит: «Я совершенно знаю, что останусь и пребуду с вами». Как не беспомощно было настоящее положение апостола, но его утешала горячая вера в новое великое будущее, предвестники которого носились перед его глазами. Проповедь о Христе уже распространилась по всему Риму. Свет Евангелия проник и в преторианский лагерь, и во дворце императора преклоняет колени пред Господом Иисусом. По всему миру сияют христианские общины, свет которых скоро разгонит мрак язычества. Пророческий взор Павла проникает в отдаленнейшее будущее, когда на небе, на земле и под землей все преклонят колени пред Господом, и всякий язык исповедует, что Господь есть Иисус Христос во славу Бога Отца. Бодрость, мужество и уверенность в близкой победе звучат в этих словах апостола. Между тем, для него и всех римских христиан приближались дни тяжелого испытания. 64-й год был на исходе, когда над всеми римскими христианами разразилось первое гонение. Поводом к нему послужил пожар Рима, устроенный Нероном.